Страница 106. Первый съезд противораскольнических миссионеров. В 1887 году в Москве по распоряжению Синода состоялся первый съезд противораскольнических, в скобках противосектантских, миссионеров. На нем обсуждались мероприятия по борьбе с расколом. Идейным вдохновителем этого съезда также был Победоносцев. После съезда преследования евангельских христиан-баптистов усилились. В 1889-1891 годы административной ссылки на 5 лет в Гирюсы, Закавказье, подверглись ревностные распространители Евангелия – Лесоцкий, Капустинский, Хлыстун, Морозов, Апанчук и Вотюк. В.Д. Бонч-Бруевич так описывает место ссылки. Сноска. Бонч-Бруевич. Преследование баптистов. Страница 15-20. Конец сноски. Цитата. «Среди гор Закавказья есть трущоба, называемая Гирюсы. Это ничто иное, как жалкая татарско-армянская, скобка, точнее, азербайджано-армянская, автор. Конец скобки. Деревня, весьма удачно выбранная русской администрацией для христиан. Деревня эта находится в 100 верстах от уездного города Шуши. Дорога туда идет по опасным скалам и кручам. Когда приедешь в Гирюсы, то колесная почтовая дорога кончается и более никуда не ведет. Кругом возвышаются высокие бесплодные горы, а за этими горами идут пропасти и ущелья, и ездить там можно только верхом. Жители местечка очень бедны и живут впроголодь, потому что почва камениста, а поэтому и бесплодна, и жители могут сеять себе очень мало. Посеянный же ими хлеб, когда сожнут, то по причине гористой местности не могут возить снопами на телегах или арбах, а возят вьюком на ослах. Пшеница родится вообще худого качества, так как почва не может вознаградить труд земледельца, то население летом уходит на заработок. В самом же местечке, понятно, о заработках не может быть и речи. В Гирюсах есть несколько начальствующих лиц, и у них братья наши служат за такую ничтожную плату, что едва могут прокормить только себя, а на семью не хватает. На работу на сторону начальство братьев не пускает никуда, а пособие 3 рубля 60 копеек в месяц дается очень немногим. Из всего этого видно, что цель правительства та, чтобы путем физических и нравственных мук поколебать стойкость веры братьев и таким образом побудить их возвратиться в лоно православия. Конец цитаты. Проханов, посетивший в 1899 году своего ссыльного отца Степана Антоновича, так охарактеризовал место ссылки. Цитата. «Гирюсы – это действительно миниатюрная картина всей России, ибо вся страна превращена в тюрьму для тех, кто любит свободу и праведность». Конец цитаты. Закавказье. Верующие в Закавказье до 1886 года имели возможность свободно исповедовать свою веру. В Тифлисской общине беспрепятственно проходили общие призывные и членские собрания. Одно время церковь даже имела 2 молитвенных дома и 2 пресвитеров – В.Г. Павлова и М.И. Воронина. В 1882 году Воронин при активном содействии В.Н. Тресковского, который работал редактором одной из тифлисских газет, издал сборник духовных песен «Голос веры». В этот сборник вошло 207 гимнов. Павлов, официально утвержденный как духовный наставник, в скобках проповедник, в течение 1883-1884 годов свободно ездил по Закавказью с проповедью Евангелия. Осенью 1883 года он посетил Малакан в Самарской губернии и крестил 16 новообращенных в селе Новый Узень. В 1885 году Павлов снова побывал в Самарской губернии, после чего он посетил общины Киевской, Могилевской и Херсонской губерний. Сноска. Павлов В.Г. Воспоминания ссыльного. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 590. Конец сноски. Страница 107. В.В. Иванов приезжал с проповедью Благой Вести спасения в Малаканские селения Закавказья, Тамбовской губернии и области войска Донского. На Северном Кавказе трудились Е.М. Богданов, И.Н. Скороходов и Павлов. Результатом их труда стало образование новых общин. В 1884 году приняли крещение Дей Иванович Мазаев 1855-1922 и его брат Гавриил Иванович Мазаев 1858-1937. В будущем видные деятели Евангельско-баптистского братства. Здесь же пришел к убеждению в необходимости водного крещения по вере благословенный труженик на Ниве Божией Яков Делякович Деляков. Он был крещен в 1886 году. Однако, начиная с 1887 года, положение верующих в этих краях изменилось. Преследование баптистов в Закавказье началось, как пишет Павлов, с прибытием в Тифлис экзарха Грузии Павла. Экзарх заинтересовался тем, на основании какого разрешения баптисты свободно проводят богослужение. Затем он лишил служителей свидетельств об утверждении их наставниками, в скобках проповедниками, и изъял печать общины. В 1885 году экзарх составил пространный отзыв о баптистах Закавказья и о мерах борьбы с ними. Прежде всего, он заявил о незаконном существовании Тифлисской общины, хотя на основании пункта 3 разъяснения Маковского циркуляра Павлов, несомненно, относился к баптистам, обратившимся из Малакан. Но экзарх обвинил тифлисских баптистов в том, что они, цитата, «ведут оживленную пропаганду именно среди православных, особенно между солдатами. Они не только допускают, но и вовлекают православных христиан в свои богослужебные собрания. Через Воронина они подают руку штундистам Южной России. Такой преступный образ действия тифлисских баптистов при незаконности существования самой общины дает власти законное право, повод и совершенно благовидный предлог признать баптистскую общину вредной для церкви и для государства и закрыть ее собрание». Конец цитаты. Этим отзывом руководители закавказских баптистов были подведены под статью 10 закона от 3 мая 1883 года. Экзарх предлагал, цитата, «Н.И. Воронина, как самого опасного человека, не только распространяющего баптизм на Кавказе, но и находящегося в противозаконных отношениях с штундистами Южной России, издавшего книгу «Голос веры» и распространявшего перевод баптистского исповедания веры, следовало бы выслать из Тифлиса в какую-нибудь местность в Закавказье или в другой край с мусульманским или армянским населением, не допуская связей с баптистами на Кавказе и штундистами на юге России». Павлова обязать оставить пропагандистскую работу и заниматься исключительно гражданской деятельностью, объявить ему, что отныне он не признается пресвитером баптистов и в случае нарушения сих законов навлечет на себя наказание. Для того, чтобы это обязательство было точно исполнено Павловым, следует установить за ним строгий полицейский надзор, обязав его извещать о своих передвижениях в полицию. В случае нарушения этого требования поступить с ним так же, как с Ворониным. Конец цитаты. Эти предписания экзарха не остались безрезультатными. В марте 1887 года Павлов, Воронин и армяно-лютеранский проповедник А. Амирханянц были заключены в Тифлисскую тюрьму. В апреле 1887 года они вместе с семействами были сосланы на 4 года в Оренбург под надзор полиции. Будучи в ссылке, Павлов занимался земледелием, а Воронин держал небольшую мельницу. Сноска. Письмо Воронина Пашкову от 9 ноября 1887 года. Оренбург. Рукопись. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. На досуге братья имели беседы с местными малаканами и проводили небольшие собрания. Амирханянц продолжал начатый им еще до ссылки перевод Библии на турецко-азербайджанское наречие. Страница 108. Он также имел несколько бесед о Христе с мусульманскими муллами. Ставрополье и Северный Кавказ. Никольская община баптистов в Ставрополье пользовалась свободой до 1886 года. Как передавали очевидцы, цитата, «В мае 1884 года в село Никольское прибыл губернатор и с ним несколько лиц духовенства. Губернатор осмотрел село, побыл на молитвенном собрании, много говорил со стариками, осмотрел книги Священного Писания и объявил местной власти и представителям духовенства, чтобы они не вмешивались во внутренние дела верующих и не притесняли их». Конец цитаты. В то время в селе имелся молитвенный дом на 400 человек. Его построили братья-переселенцы. В этом же доме размещалась школа, которая подчинялась Министерству народного просвещения. В 1886 году молитвенный дом закрыли, но верующие продолжали собираться в Клуни в усадьбе брата Авраменко. С 1891 года собрания проходили в хозяйственной постройке брата И.И. Колесниченко. Несмотря на то, что местные власти часто принуждали верующих разойтись и всячески притесняли их, духовная жизнь не замирала и община возрастала численно. Также обстояли дела во Владикавказе, в станице Павлодольской и в Ростове-на-Дону, где в 1892 году возникла община. За один только 1884 год Владикавказская община возросла на 53 человека. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 584-608. Конец сноски. В 1885 году во Владикавказе в спокойной обстановке прошел очередной съезд русских и украинских баптистов. В 1886 году состоялся съезд на Кубани, а в 1889 году в селе Никольском. В 1886 году по приглашению брата А. Савина Павлов участвовал в диспуте с местным священником Рудневым и профессором Духовной академии Кутеповым в Ростове-на-Дону. В 1891 году некоторые братья были административно сосланы в Гирюсы и другие места. В их числе были С.А. Проханов, в скобках «отец» и С. Проханова, а также М.И. Кривенко с семьей из Георгиевска, Таврическая губерния. С 1882 года началось большое евангельское пробуждение среди молокан донского толка, тире ломатинцев и молокан уклеинцев. Пробужденные души присоединялись к баптистским общинам. В связи с этим молокане направили жалобы на баптистов православному епархиальному начальству. Сноска. Миссионерское обозрение. 1899 сентябрь. Страница 167-168. Конец сноски. В 1882 и 1884 годах благословенно прошли здесь два съезда представителей общин. В 1886 году был рукоположен в пресвитеры общины села Астраханки Ф.П. Балихин. Брат был одним из немногих деятельных тружеников русско-украинского братства, не подвергшихся притеснению в суровое победоносцевское время. Много потрудился и первый пресвитер Нововасильевской общины, общины А.А. Стоялов, но за совершение крещения новообращенных он был приговорен к отбыванию наказания в арестантских ротах. Домой брат вернулся тяжело больным. В 1890 году, на 56-м году жизни, он отошел в вечность. Сноска. Юбилейные торжества в Нововасильевке. 1878-1978. Рукопись «Архив ВСЕХБ». Конец сноски. В 1886 году навсегда покинул пределы России первый председатель Союза русских баптистов Виллер, проживавший в различных меннонитских колониях в Таврической губернии. Сноска. Там же. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 597. Конец сноски. Второй съезд противораскольнических миссионеров. В 1891 году в Москве состоялся второй съезд противораскольнических миссионеров. На съезде обсуждались следующие вопросы. Цитата. «О воспрещении законным порядком устраивать штундистам свои молитвенные дома, о воспрещении штундистских собраний, об упрощении процедуры штундистских дел, о поступках против веры и производстве дел как можно скорее, о приведении приговора суда над штундистами в исполнение как можно скорее и точнее». Конец цитаты. Сноска. Бонч-Бруевич. «Преследование баптистов». Предисловие от издательства со ссылкой на «Новое время». Номер 5489. Конец сноски. Страница 109. Неизвестно, какие решения были приняты на этом съезде по рассматриваемым вопросам, но меры, направленные против христиан-баптистов, сразу же после съезда чаще всего заключались в административной ссылке без суда на основании решения губернских властей и епархиального начальства. В то время баптистов рассматривали как штундистов, несмотря на то, что многие православные исследователи, такие как А. Д. Ушинский, А. Рождественский, А. Дородницын, П. Лебединцев, отчетливо разграничивали их. В Тифлисе от братьев потребовали подписку об отказе проводить молитвенные собрания и проповедовать Евангелие. Молитвенный дом был закрыт. Верующие собирались в разных частях города, по домам или за городом, на открытом воздухе. Административные лица в своих донесениях неоднократно обращали на это внимание. Протесты видных деятелей науки и культуры также не могли существенно изменить положение верующих. Так известно, что в 1892 году к Победоносцеву обратился философ В.Л. Соловьев. Он писал, цитата, «Политика религиозных преследований и насильственного распространения казенного православия, видимо, истощила небесное долготерпение и начинает наводить на нашу землю египетские казни». Между тем, со всех сторон от Восточной Сибири и до западной окраины европейской части России поступают вести, что эта политика не только не смягчается, но еще более ужесточается. Миссионерский съезд в Москве с небывалым цинизмом провозгласил бессилие духовных средств борьбы с расколом и сектантством и необходимость светского меча. Конец цитаты. Сноска. Победоносцев К. Письма и записки. 1884-1894 годы. Полутом 2. Москва. 1925-1926. Страница 969-970. Конец сноски. Положение служителей. После 4-летней ссылки Павлов и Воронин возвратились в Тифлис. Сноска. Павлов В.Г. Воспоминания ссыльного. Конец сноски. Но в 1891 году Павлов был снова арестован и отправлен в Оренбург. В 1892 году к нему приехала жена с 5 детьми. Кроме Павлова, в том же году из Тифлиса были высланы на 5 лет Кальвейт в село Гирюсы, А.М. Мазаев в село Кубу и А.Е. Люшкин в село Г.А.К.Чай. В Гирюсы в то же время был сослан Коныгин из Закан-Юрта. Из области войска Донского, станицы Николаевской, сослали Ф.П. Костромина. Невозможно описать все ужасы и лишения, пережитые братьями и их семьями в ссылках. Павлов в 1892 году потерял жену и 4 детей и остался с 9-летним сыном Павлом. Его 12-летняя дочь утонула, а жена и 2 дочери и младший сын умерли от холеры. В Гирюсах во время эпидемии тифа Капустинский также потерял жену. Оставшись один с детьми, он тяжело заболел. Его разбил паралич. Сноска. Письмо Ф.П. Костромина В.Д. Бонч-Бруевичу от 9 августа 1901 года. Ромира. Фонд 2. Опись 16. Дело 27. Конец сноски. У брата А. Гузенко также скончалась жена, а детей ему пришлось отправить на родину, и он потерял с ними связь. О материальных трудностях, которые испытывали ссыльные, можно судить потому, что пособие 3 рубля 60 копеек в месяц обеспечивало лишь 1/4 часть содержания одного человека. А всякие заработки и занятия земледелием запрещались. Страница 110. Таким образом, ссыльные были обречены на неминуемую гибель. В Гирюсах находилось около 30 братьев. Молитвенные собрания категорически запрещались. Виновные в нарушении этого запрета наказывались высылкой в еще более отдаленные места Закавказья. Находясь в Оренбурге, Павлов крестил несколько новообращенных, уверовавших во время его первой ссылки. До 1895 года проводились немногочисленные собрания до 10 человек. Кроме того, Павлов по инициативе местного епархиального начальства в течение 3 лет, как правило зимой, участвовал в религиозных диспутах с православными миссионерами и семинаристами. Сноска. Павлов. В.Г. Воспоминания ссыльного. Конец сноски. Труд доктора Ф. Бедекера. Доктор философии Фридрих Вильгельм Бедекер 1823-1906 посвятил делу проповеди Евангелия в России 18 лет. Напомним, что он обратился к Господу в 1866 году в Англии через проповедь лорда Редстока. В 1877 году Бедекер прибыл в Петербург с намерением продолжить труд лорда Редстока. Он проповедовал в салонах княгини Н.Ф. Ливен, у которой проживал в то время и княгине Гагариной, а также в других домах столичной знати. Совместно с некоторыми петербургскими верующими Бедекер посещал петербургские тюрьмы и распространял Евангелие среди заключенных. то время Корф состоял членом комитета петербургских тюрем, а Черткова была членом дамского комитета посетительниц тюрем. Посещение мест лишения свободы пробудили в сердце Бедекера глубокое сострадание к грешникам и желание возвещать им о любви Божьей. Сноска. Латимер Р.С. Жизнь и труды доктора Ф.В. Бедекера. Страница 44. Конец сноски. Бедекер был принят начальником тюремного ведомства и получил от него разрешение на посещение тюрем и общение с заключенными. Последний предложил Бедекеру посетить тюрьмы в Восточной Сибири, и в разрешении говорилось, что Бедекер, цитата, «специально получил поручение навещать русские тюрьмы и раздавать арестованным книги Священного Писания». Конец цитаты. Сноска там же, страницы 43-46. Конец сноски. Такие полномочия давали благовестнику возможность почти беспрепятственно трудиться вплоть до 1894 года. В 1889 году Бедекер в сопровождении И.В. Каргеля совершил большое путешествие через европейскую и азиатскую части России на Сахалин. На своем пути они не пропустили ни одной тюрьмы, ни одного места ссылки и ни одного транспорта с заключенными. Повсеместно братья проповедовали Евангелие. 40 тысяч заключенных имели возможность слушать слово о любви Божией грешникам. 12 тысяч из них получили драгоценное Евангелие. Только в вечности мы сможем увидеть в полноте плоды этого самоотверженного труда. В 1892 году 86-летний Георг Мюллер возложил руки на 68-летнего брата Бедекера и благословил его на посещение братьев, находившихся в ссылке. В 1893 году Бедекер объехал места заключения в Финляндии. В 1894 году в сопровождении Патвакана Таараянца совершил второе путешествие по тюрьмам и местам ссылки, неся утешение и ободрение находящимся в узах за Слово Божье. Цитата. «В темных трущобах и уголках», конец цитаты, «разыскивал Бедекер этих несчастных», цитата, «закованных в цепи людей, чтобы бальзамом участия и помощи смягчить их раны». Конец цитаты. Сноска. Там же, страница 199. Конец сноски. Таким образом, когда закрывались одни двери для возвещения Евангелия, Господь открывал другие. Страница 111. Дальнейший рост церквей. Евангельское пробуждение в Москве. По времени оно несколько отстает от пробуждения, которое уже продвигалось и углублялось на юге Украины, в Закавказье, на Северном Кавказе и в Петербурге. Духовному пробуждению в Москве предшествовало распространение синодального издания русского перевода Нового Завета. В 1875-1878 годах книгоноша С.В. Васильев распространил в Москве около 11 тысяч экземпляров книг Священного Писания, а книгоноша Э.И. Синицын 1878-1880 годы около 10 тысяч экземпляров. С 1878 года вокруг Васильева образовался кружок верующих, которые прилежно с молитвой изучали Слово Божие. В 1879-1880 годы в Москве образовалась группа последователей лорда Редстока, который посетил Москву во время второго приезда в Россию в 1878 году. Эта группа поддерживала тесную связь с В.А. Пашковым, поэтому верующие получили название «пашковцы». Руководила этой группой графиня Шувалова. В 1882 году кружок Васильева и группа Шуваловой объединились, образовав общину московских верующих. Эту общину в разное время посещали Пашков, Каргель, доктор Бедекер. До 1886 года собрания верующих были немногочисленны, но на них присутствовали люди разных сословий, вплоть до высших военных чинов. Иногда на богослужениях проповедовал Деляков. Однако с 1886 года верующие стали подвергаться преследованиям, а в 1893 году некоторые члены общины были сосланы в Закавказье. Сноска. Пругавин А.С. «Раскол вверху». Конец сноски. Поволжье. Во второй половине 80-х годов XIX века в результате евангельского пробуждения баптисты появились среди молокан. Поволжье. Почва для принятия благой вести была подготовлена книгоношей Форхгаммером, который трудился в этих краях в конце 60-х, начале 70-х годов. Первая община в Поволжье возникла в Новом Узине, куда в 1883-1885 годы приезжал Павлов. Он преподал крещение 16 новообращенным. В 1886 году Деляков впервые посетил Саратов. Сноска. Мароков. Г.С. Из жизни Саратовской общины баптистов. Баптист, 1927. Номер 1. Конец сноски. В результате проповеди Евангелия первым обратился к Господу И.М. Мухин. В 1889 году уверовал, а в 1891 году принял крещение Н.В. Одинцов. 1870-1938. После своего обращения Мухин уехал в Баку. Там он принял крещение и некоторое время трудился вместе с Ивановым, В.В. В 1892 году он вернулся в Саратов и начал проводить собрание, на которое собиралось несколько человек. Большую евангелизационную работу вела сестра Кирхнер, Е.В., имевшая прекрасное образование. Кроме того, она писала статьи для журнала «Беседа», издававшегося И.С. Прохановым в Петербурге с 1889 года. Значительную помощь в организации Саратовской общины оказал проповедник немецкой церкви баптистов В.Я. Вебер, который жил в селе Голубиный-Юрт, усть Медведицкого округа Донской области. В 1888 году в результате благословенного труда проповедника из Владикавказа Е.М. Богданова евангельско-баптистские общины возникли в Ахтубинском крае. Сноска. Появление баптизма в Ахтубинском крае. Баптист, 1908. Конец сноски. Еще раньше в этих местах среди молокан проповедовал В.И. Финогенов. Он был выходцем из водных молокан. В середине 70-х годов здесь же возвещал Евангелие Деляков. Под влиянием его проповеди водные молокане постепенно усвоили истину об оправдании верой. Духовная литература Пашкова, которую распространял Деляков, также способствовала углублению познания верующих об Иисусе Христе. Страница 112. К 1893 году появились первые группы верующих в среде молокан Александрова Гая и Орлова Гая. В последнем селении открыто проводились собрания, несли служение пресвитер и диаконы. Кроме того, устраивались публичные евангельские беседы. На них допускались все желающие, включая православных. Сноска. Йодин П. Баптисты Новоузенские. Русский архив. Москва, 1913. Номер 1. Конец сноски. Тамбовщина. В 1890 году возникла община баптистов в селе Пески Тамбовской губернии. Сноска. 35-летний юбилей Песковской общины баптистов. Баптист, 1926. Номер 3-4. Конец сноски. В 80-е годы Я.Д. Деляков побывал в этих краях с проповедью Евангелия. Некоторых молокан коснулась истина об оправдании верой. В год возникновения общины село Пески посетил благовестник церкви баптистов из Моздока П.Г. Демакин. На одном из собраний молокан он проповедовал о потерянной драхме. Эта проповедь пробудила С.П. Степанова около 1872-1916, и он обратился к Господу. В том же году С.П. Степанов вместе с И.А. Галяевым были крещены П.Г. Демакиным в Балашове. Так были заложены первые камни в основании Песковской и Балашовской общин. Через свидетельство С.П. Степанова в скором времени обратились его брат В.П. Степанов, 1874-1938, его отец П.Ф. Степанов, а также многие родные и близкие. Песковская община быстро росла, не встречая особых препятствий извне. Харьков. Евангельское пробуждение в Харькове началось в 1880 году. В этом году В.Н. Иванов, приехавший из Тифлиса, открыл в городе магазин Британского библейского общества. Сноска. Алехин А. Евангельское движение в Харькове.
Баптист, Украины, 1927, номер 11, конец сноски. В квартире В.Н. Иванова жаждавшие истину люди собирались для чтения Слова Божия и бесед. В начале 1883 года сюда стал приезжать уверовавший в среде молокан захаровцев Е.М. Иванов. Сноска. Иванов Е.Н. В тюрьме и в ссылке. Рамира, фонд 2. Опись 16. Дело 189. Конец сноски. Он трудился книгоношей библейского общества и не только ревностно распространял, но и проповедовал Евангелие в окрестностях Харькова. Е.Н. Иванов также помогал верующим, которые подвергались притеснениям. Вскоре Харьков посетил Я.Д. Деляков. В 1884 году Е.Н. Иванов и другие новообращенные приняли святое водное крещение. Убеждение Е.Н. Иванова разделил и его брат А.Н. Иванов, а также В.А. Лежапеков и И.И. Пирожкова. Молитвенные собрания в то время проходили в квартире В.Н. Иванова. Когда же он был отозван библейским обществом в Тифлис, на его место прибыл И.И. Житков. 1858-1928. Верующие в основном собирались на квартире у брата Житкова. Через Я.Д. Делякова они вскоре установили связь с Пашковым. Однако в декабре 1884 года их постигло первое испытание. Е.Н. Иванов был лишен состояния и сослан в Закавказье. Летом 1891 года через проповедь брата Ф.А. Бойченко, приехавшего из Ростова, уверовали С.И. Шаблей и И.А. Смеляков. А через свидетельство И.А. Смелякова обратились к Господу некоторые его товарищи по работе. Они собирались для молитвенных общений по квартирам, чаще всего в столовой С.И. Шаблея. Эти собрания начали посещать и верующие из группы И.И. Житкова. В 1891-1892 годы в Харьков дважды приезжал пресвитер общины баптистов в Астраханке Ф.П. Балихин. В общей сложности он крестил 11 человек и организовал общину. Ее руководителем был назначен И.И. Житков. Однако последний, поскольку находился под надзором полиции, был вынужден передать руководство общиной А. Литвинову. Осенью 1893 года Харьков посетил пресвитер общины города Баку В.В. Иванов, который преподал крещение еще 7 новообращенным. Белоруссия. В Белоруссии первые евангельско-баптистские общины возникли на Гомельщине. Страница 113. В 1879 году свет Евангелия засиял в селе Усохи Гомельского уезда Могилевской губернии. Его принес крестьянин деревни Николаевка Д.П. Семенцов, который уверовал и принял крещение в Одессе. Сноска. Краткая история возникновения евангельско-баптистского движения в Белоруссии. 1981. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. Первым обратился к Господу Ефим Ляшков, затем уверовал его брат Евсей, бывший в то время старостой. Евсей Ляшков рассказывал об этом так. Обратившись к истине, он, в скобках, Ефим, примечание автора, конец скобки, тайно от нас, домашних, послал в Петербург письмо Пашкову с просьбой о присылке Библии и Евангелий. В самом непродолжительном времени Пашков выслал 4 Евангелия и 3 пуда брошюр. Повестка на посылку и письмо от Пашкова в волостном правлении попало ко мне, поскольку я был старшиной. Заинтересовался, что это, от кого, думаю, это Ефиму из Петербурга посылка. Скрыл письмо и ахнул. Полковник Пашков, его возлюбленным братом называет. Вот как, какой же, думаю, Ефимка сиволапый мужик, возлюбленный брат Пашкову. Дома грозно, поначальнически спрашиваю, куда письмо писал? Испужался, говорит, никуда. Напустился я на него тут, признался и стал мне говорить о Господе. Слово истины было посеяно, и я в июне 1879 года обратился к Господу. В первые же дни после уверования братья Ляшковы претерпели немало испытаний. В конце концов их арестовали и содержали в тюрьме 7 месяцев за совращение из православия. 1882 году в селе Усохи образовалась община из 29 человек. В 1885 году в ней уже насчитывалось 95 человек. Сноска. Филадельфийский и Сибирские старцы. Баптист Украины, 1927, номер 9. Конец сноски. Когда о новой вере услышал 22-летний ревностный прихожанин православной церкви Л.Д. Примаченко, сноска, Ермаков П.Е., биография Л.Д. Примаченко, баптист 1927, номер 3, конец сноски. Он приобрел Евангелие и в молитвенном размышлении принялся читать его. Своими познаниями он делился с родными, вскоре уверовал и его племянник. Это стало известно местному священнику, который начал проводить беседы с Л.Д. Примаченко. Сначала он беседовал с ним наедине, потом при участии миссионера и большом стечении народа. В 1878-1879 годах уверовали отец и жена Л.Д. Примаченко. Их дом стал местом собрания для чтения Евангелия. Оживленные многолюдные беседы часто затягивались до полуночи и позже. Не обошлось и без непонимания и враждебности. Л.Д. Примаченко несколько раз подвергали арестам. Отправляли в Гомель. После того, как уверовал пристав, он всякий раз старался освободить Л.Д. Примаченко. Брат Примаченко вдохновенно продолжал проповедовать Евангелие в соседних селах и деревнях. Вскоре его деятельностью заинтересовались губернский архиерей и губернатор, однако ни уговоры, ни угрозы не возымели на него действия. Тогда местное духовенство настроило односельчан на самосуд. В 1882 году Л.Д. Примаченко был снова арестован, но после бесед с архиереем освобожден под надзор полиции. В то время брата остро волновал вопрос крещения по вере. Когда Л.Д. Примаченко узнал от архиерея, что в Петербурге живет В.А. Пашков, который имеет такие же убеждения, он направился в Петербург. Встреча с В.А. Пашковым состоялась, но не привела к разрешению волновавшего его вопроса. Л.Д. Примаченко поехал на Кавказ, и там в феврале 1884 года во Владикавказе принял крещение от Е.М. Богданова. На его родине к тому времени многие обращенные уже были готовы принять крещение. По приглашению Л.Д. Примаченко в 1885 году на Гомельщину приехал В.Г. Павлов и совершил первое крещение по вере. В том же году Л.Д. Примаченко был снова арестован и сослан в город Орск. Находясь под надзором полиции, он, однако, имел возможность посещать малаканские собрания и проповедовать на них. Страница 114. Брат приобрел для Господа